Сегодня в студии радио «Радонеж» психолог Людмила Федоровна Ермакова. Людмила Федоровна, на ваш последний материал, прошедший в эфире, поступило много различных откликов. И, что самое интересное, откликнулись люди даже не русские и не православные, которых задели темы, которые вы подняли в эфире. Хотелось бы немножко услышать от вас, что самое актуальное, на ваш взгляд, задевает сейчас людей в плане психологии. И мы даже говорим о том, что люди, которые долгое время жили в церкви, порой со своими проблемами, приходя к священнику, не находят должного понимания у пастыря. И здесь опять возникает вопрос, который мы также освещали в одном из прошлых наших эфиров. Это православная психология, священник и психолог. Как они могут сосуществовать и как им работать в дальнейшем? Возможно ли здесь какое-то сотрудничество, или же наоборот, это совершенно разные области?
Действительно, есть, конечно, разница между тем, с чем люди приходят к психологу и с чем они приходят к священнику. Хотя часто люди в этом путаются. И в то же время сейчас наблюдается такая тенденция, что есть какой-то вот барьер у некоторых людей по отношению к священнику. Или был какой-то опыт неудачного общения. У меня, например, были такие пациенты, которые, когда я им советовала по какой-то проблеме обратиться к священнику, они говорили, что священник их прогнал из церкви или обругал там из-за какого-то такого достаточно серьезного вопроса. Были люди, которые как-то очень неудачно столкнулись с людьми, которые работают в храме. И, понимаете, получается так, что церковь наши люди воспринимают через тех людей, с которыми они в этой церкви сталкиваются. То, что мы обычно говорим, что церковь – это мистическое тело, которое составляем мы все вместе, а не просто вот те священнослужители и те люди, которые помогают им при совершении службы и совершении треп и вообще всего того, что необходимо в храме. Но, к сожалению, наши люди воспринимают церковь именно через восприятие вот этих вот самых конкретных людей. И здесь любые трения, они приводят к неприятию церкви. И если они попадают ко мне, как к православному психологу, и вдруг начинают выясняться проблемы, которые возникли в их жизни, и оказывается, возникли они, потому что они нарушили какие-то духовные законы, где-то как-то вот огрехи какие-то совершили, и поэтому у них что-то пошло не так. И есть, конечно, проблемы, с которыми работают психологи, но есть проблемы, с которыми психологи не работают, и поэтому надо их направлять к батюшке. И часто люди, все-таки, когда прибегают первый раз с какой-то болью в храм, они очень готовы к тому, чтобы действительно стать членами церкви, активными такими членами. Но вот первый раз вот так вот ошпарившись, они отходят от нее, и часто надолго. И дальше уже нужен какое-то вот осознание того, что церковь – это действительно лекарство для тебя, что это лечебница для тебя, что это вообще тебе совершенно необходимо. И часто психолог в этом очень хорошо помогает.
Ну, это, видимо, еще можно объяснить тем, что люди так долго не были выцерковлены, и, наверное, большая ответственность лежит на священниках, которые должны действительно представлять церковь, Людмила Федоровна, как вы правильно сказали. А всегда ли психолог согласен со священником и наоборот?
Могу совершенно точно сказать, что у меня есть два типа ситуаций, когда я не согласна со священниками. Я могу вам о них сейчас рассказать. Первая ситуация касается усыновления детей. Дело в том, что усыновление детей достаточно сложный такой процесс, и в родных-то семьях дети сейчас очень сложные, и в городских условиях сейчас при такой, знаете, навязываемой нам хаотичности всего внешнего распорядка нашей жизни и всего внешнего мира очень трудно воспитать хороших детей. А когда мы берем детей подраненных, то там проблема в десятки и в сотни раз усложняется. Поэтому я, исходя вот из своего опыта, рекомендую часто таким родителям проходить через опыт установления опеки. То есть установить над ребеночком опеку. И чтобы ребенок, если это девочка, лучше, чтобы она пожила какое-то время в монастыре, в интернате при монастыре. Дело в том, что и распорядок жизни монастыря, и весь уклад жизни монастырский, он способствует тому, что он умиротворяет, он упорядочивает весь образ жизни ребенка. Он отторгает все то чуждое и ненужное, что у ребенка проснулось или что навязано ему всем его предыдущим образом жизни. Это один момент. Второй момент – очень важный момент воздействия детского коллектива. Одно дело в обычной школе, где дети стараются друг перед другом показать себя. И здесь ребенок, да еще сирота, ему надо как-то компенсировать какие-то свои такие вот беды и боли. И чем он начинает компенсировать? Тем, что он раньше начинает курить, раньше начинает блудить, раньше начинает наркотики употреблять.
Материться.
Материться, да. Вот чем он компенсирует. Понимаете? А когда он попадает в среду детей, в общем-то, таких же подранков, но которые уже прошли через определенный кризис, и уже имеется, как правило, какой-то, знаете, костяк такой. У Макаренко это очень хорошо написано. То есть воздействие детского коллектива, оно очень важно. И вот внешняя такая организация и хорошее воздействие уже сложившейся детской структуры очень хорошо на таких детей влияет. В это время родители спокойно, хоть каждый день, хоть через день, могут навещать таких детей. Они могут контактировать и с детьми, и с тем интернатом, в котором они воспитывают. Это очень, кстати, хорошо даже для воцерковления самих вот этих вот опекунов. И, как правило, вот это вот больше себя оправдывает. Тем более, понимаете, сейчас принятие опекунства и усыновления связано и с квартирами, и со всякими там материальными какими-то вещами. И вы знаете, как-то вот и здесь избегаешь очень многих ошибок. Поэтому я все-таки советую, как промежуточный этап, именно установление опекунства. Это одна ситуация.
Да, но если не сложится в дальнейшем эти отношения.
А если не сложится, то, ради бога, вы можете как-то дистанцироваться, но вы все равно принимаете участие в судьбе этого ребенка. И вы все равно определяете его судьбу, куда ему идти. Все равно от вашей воли зависит, держать его в этом интернате или куда-то там.
И не так болезненен этот разрыв,
конечно,
в семье.
Понимаете,
да.
Для семьи есть какое-то поле для маневров. И для самого ребенка это все легче и проще.
И, видимо, надо об этом просто более широко говорить, потому что мало кто знает даже такое.
Да, и потом, понимаете, сейчас детей-то много таких, и очень многие, зная какие-то дети, боятся их усыновлять. Но вот брать под опеку таких детей, вот при таких условиях, было бы очень желательно. А мальчиков, я не договорила, мальчиков мы рекомендуем, и, кстати, это тоже у нас хорошо пока проходит, или в кадетское училище, или в суворовское училище. Пока вот все получается, и получается замечательно. И вторая ситуация – это ситуация супружеской измены. То есть я сталкивалась с ситуациями, это прежде всего измена жены. Ситуация такая, что обращается муж, ему изменила жена, он готов ее убить. Батюшка ему рекомендует развестись, иначе действительно будет еще больше грех, дойдет до убийства. Но он не может, потому что любит он эту женщину. И когда ко мне этот человек приходит, и я вижу, что развестись он не может, а совет такой есть – и вообще душа-то у него болит, но я-то понимаю, что ничего просто так не бывает. Я думаю, что и батюшка это все понимает. Мы начинаем разбираться в этой ситуации. Дело в том, что батюшка, когда стоит огромная толпа людей, у него не всегда бывает время для личных бесед с прихожанами.
Ну, такая пасторская схема, на самом деле.
Да. Он не в состоянии часто вот так вот подробно входить в ситуацию каждого человека. А я имею возможность это сделать. И вот оказывается часто в данных ситуациях, что мужья, у которых случилась такая беда, они в молодости когда-то такую ситуацию устраивали своим женам. То есть жена когда-то там в молодые годы, 2 или 3 года ее там трясло и колотило от того, что муж решал, уйти ему там куда-то или не уйти. Понимаете? Но прошло время, он даже, может быть, и забыл об этом, и не придал этому никакого значения. И вот сейчас ему эта ситуация вернулась. И когда человек вдруг это понимает, во всяком случае, вот у меня несколько ситуаций было, вы знаете, это такое перерождение человека, то есть мужчина совершенно перерождается.
То есть такой духовный бумеранг, да?
Вы знаете, это что-то необыкновенное, потому что приходит разъяренный лев и вообще такой вот наметившийся преступник уже. Через 1-2 месяца это настолько вообще воцерковленный человек, он вдруг начинает перетряхивать всю свою жизнь. И все у него в жизни начинает меняться. Просто удивительные вещи происходят.
И сохраняется семья.
Сохраняется, вы знаете. Слава Богу,
самое главное, да. Людмила Федоровна, вы перед нашей беседой говорили о том, что получали звонки от тех слушателей, которые были когда-то в церкви и ушли из церкви и попали в различные сектантские организации. Но их заинтересовала поднятая вами тема. Что вы могли сказать про это?
Я хотела бы вам напомнить слова из 4 главы Евангелия от Матфея, помните, которые он сказал двум братьям Симону, называемому Петром, и брату его Андрею: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков». Так вот, мы, православные христиане, и должны выполнять эту функцию. Но, к сожалению, ее выполняют вот эти вот сектанты. Каким образом они это делают? Чтобы вы это поняли, я вам в качестве модели расскажу один психологический эксперимент. Когда я училась на факультете, у нас этот эксперимент назывался «Хоторнское чудо». Сейчас в литературе он помягче называется «Хоторнский эффект». Схема эксперимента такая, достаточно простая. Эксперимент этот проводился в 1924 году, МИО, и назван по имени завода, на котором он проводился. Эксперимент следующий. Взяли группу рабочих, поместили их в отдельное помещение и стали замерять освещенность, шум, запыленность, загазованность. То есть все вот эти вот физические параметры, которые могут повлиять на производительность труда. Все это замерили, сделали выводы, написали отчет. После этого вернули всех обратно в цех. Все, эксперимент закончился. Но после этого один из экспериментаторов решил все-таки еще кое-что проверить. Пошел и опять замерил производительность труда этих рабочих, которые уже работали в цеху. И оказалось, что хотя они вернулись в цех и прекратили им там улучшать условия их труда, производительность их труда почему-то повысилась и резко отличалась от производительности труда всех остальных. В чем дело? Тогда взяли опять этих рабочих, поместили опять в те же самые условия и стали ухудшать те же самые факторы внешние. И оказалось, что хотя факторы эти стали ухудшаться и вроде бы должны негативно влиять на производительность труда, но производительность труда почему-то росла. И объяснить это можно было только одним – вниманием к этим рабочим. Понимаете? И вот этот вот эффект и назвали хаторнским эффектом или хаторнским чудом. То есть оказалось, что внимание к человеку повышает производительность его труда.
То есть их выделили из общей массы.
Да, их выделили из общей массы. Понимаете, они были на виду. Они гордились тем, что они на виду. Там, они все были обвешаны датчиками. У них смотрели пульс, и дыхание и все показатели. Представляете, какие? Это как космонавты были. Конечно, вот такое внимание, оно очень сильно их стимулировало. И производительность труда у них резко росла. Из этого эксперимента были сделаны очень серьезные выводы. И в промышленной практике. И вообще, это действительно такое вот социологическое чудо. И чем берут сектанты? Они берут вот этим вот вниманием к человеку. Это то, чего не хватает нам. И, кстати, вы обратите внимание, то, о чем мы с вами говорили. Когда человек приходит, он ищет вот этого контакта, он ищет этого внимания. И когда к нему относятся как к стулу или как к столу, там, к какому-то, знаете, вот как к вещи, все, контакта не произошло, он может уйти и уйти в совсем другое место. И я, кстати, знаю батюшек, которые просто вот чувствуют вот таких вот, знаете.
Но вы сейчас упомянули, Людмила Федоровна, людей, которые работают на предприятии. Конечно, это важно для большой организации, для того или иного производственного предприятия. Это эффект так называемой частной фирмы, наверное, там, где работает мало людей, и которые все на виду, и которые поощряются регулярно. Естественно, у них и выше работоспособность. Но насколько же важно, наверное, иметь представление о подобном результате в церкви, где люди буквально наперечет, настоящие прихожане, так сказать, которые приходят впервые в храм, они всегда сталкиваются с тем или иным отношением к себе священника, да? И, конечно, различен будет эффект от того, что попадут ли они в руки к заботливому, приветливому, ласковому батюшке, или же они будут выслушаны чисто формально. Может быть, они во второй раз уже и не вернутся в это.
Знаете, здесь очень важно, знаете, вот как два камня, два кремня, они два мертвых камня. Но удар, и высекаются искры, да, которые разжигают костер, и на котором можно и хлеб испечь, и барана зажарить, и все что угодно. Да? Так же и здесь. Человек пришел, он может уйти такой же холодной головешкой, как пришел, да, а может уйти таким, знаете, вот...
Загореться, да.
И здесь очень важно вот первое внимание священника, очень важно. И, кстати, есть священники, которые в этом плане очень много дают. Я знаю вот любимцев нашей паствы, священников, и я вижу, как они внимательны к новопришедшим. Бывает так, что и в середине службы, когда там стоит огромная толпа исповедующихся, и диакона нет, и всех их надо исповедовать и причастить. И вдруг кто-то вот пришел вот такой, и батюшка с ним минут 15 может заниматься. Почему? Потому что он не может с ним формально отнестись, понимаете? Потому что если он сейчас его отправит, ну, постоит человек и уйдет, да, он не дождется конца службы. И вот батюшка чувствует вот этот очень важный момент.
Ну вот сегодня мы празднуем память перенесения мощей одного известнейшего московского пастыря, отца Алексея Мечева, который писал, кстати, в своих дневниках, что священник должен быть не отцом для своих прихожан, а матерью. То есть выслушивать все их проблемы и жить их жизнью, распинаться за них ежедневно. Вот таким его и запомнила московская паства. И завершая нашу сегодняшнюю беседу, я хотел, чтобы вы как-то, Людмила Федоровна, резюмировали наш сегодняшний разговор. Мы говорили о том, каково может быть соработничество священника и православного психолога. Я думаю, что на этой ниве еще много и много предстоит новых открытий.
Вспоминая те примеры, о которых мы с вами говорили сегодня, Я думаю, что можно сделать такой вывод, что психолог способен и должен быть помощником священнику в том, чтобы такого пассивного прихожанина сделать такой активно сопереживающей личностью, которая не просто приходит в храм, ставит, где положены свечки, вовремя кланяется и соблюдает некое такое обрядоверие, а который очень живо чувствует, что все его поступки, все его желания, все его мысли, они
ведут к одной единственной цели, к спасению его души.
И в этом православный психолог является
незаменимым помощником священнику. Я хотел бы сказать только, братья и сестры, что действительно раньше, когда, наверное, не было такой большой востребованности в духовной жизни, мы знаем, в силу каких причин это произошло, и было меньше прихожан в храмах, и храмов было меньше, и священников было меньше, и были они, наверное, более открытые для того небольшого количества народа, которое находило дорогу в храм. Сейчас, слава Богу, положение меняется, меняется в лучшую сторону, и часто, может быть, даже очень хорошие наши батюшки и рады были бы принять и выслушать вас с вашими проблемами, но этого не происходит в силу самых обычных житейских причин, в силу отсутствия времени, в силу больших очередей, действительно, и на исповедь, и на требы. И поэтому наша общая задача должна быть такой, чтобы объединить в соработничестве, как я уже говорил, и священников, и православных психологов. И этим самым мы вместе послужим церкви.
Каждый из нас является в некотором смысле миссионером. Пришли ко мне люди как к психологу, и я всей своей личностью должна нести вот это вот православие, должна нести христианство. Образом своей жизни, образом своего мышления, тем вообще, как я вывожу из кризиса этого человека, да, из кризисной ситуации. И точно так же любой. Вот пришли люди в лавку церковную, и там они должны встретить такого же человека. Пришли они к православному врачу, и там они должны встретиться с таким же православным человеком.
Как говорил покойный владыка Антоний Сурожский, что каждый из нас должен быть апостолом
Христовым. Я с этим согласен, да.
Спасибо, Людмила Федоровна. Я напомню, что в нашей студии был православный психолог Людмила Федоровна Ермакова.